Раз, два, три, четыре, пять. Я приветствую всех, кто присоединился к каналу «Живой гвоздь». Меня зовут Елена Сервидаса, моя гостья. Сегодня Маша Слоним, журналист. Маша, спасибо, что согласилась на этот эфир.
Мне приятно.
Я даже не знаю, как так получилось, что мы с тобой на «ты», и не буду кривляться, поэтому буду продолжать на «ты». Но для меня все равно у меня все трепещет. Я очень рада и очень волнуюсь, конечно, с
таким эфиром.
Не надо,
пока жизнь будет дрожать, да?
Ты знаешь, я смотрела у тебя в Фейсбуке, и эту дату сама помню всегда. 24 мая – это день рождения русского поэта, англоязычного эссеиста, и, как он сам говорил, еще американского гражданина Иосифа Бродского. И сейчас мы видим в последнее время, как Иосифа Бродского подняли на флаге пропагандисты. Конечно, об этом много говорили, но на живом гвозде это не звучало, тем более от человека, который Иосифа Бродского знал лично. Вот как ты считаешь, почему Иосиф Бродский написал это стихотворение, то самое, которое все пропагандисты цитируют, на независимость Украины, и правильно ли они его понимают сегодня?
Ну, вы знаете, я бы так задала вопрос, почему Бродский все-таки был против, никогда его не публиковал, скажем так.
Да, он же сказал, что это неофициальное стихотворение, ни в один сборник, да, его не просил не включать.
Нет, 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 нет. Ну и друзья его тоже просили. Знаете, я не знаю, это была в каком-то смысле, наверное, провокация. А вообще он вообще-то провокатор и хулиган. И вполне возможно, я допускаю, никогда в жизни, вообще никогда бы не сказала, что я обсуждала с ним это. Я и не знала этого стихотворения, честно говоря. До последнего времени, в общем, при его жизни, когда мы общались, я его не знала. Вполне возможно, что он как-то что-то обкатывал. А это он тоже любил делать. И посмотреть, вот так, как это выглядит. Вообще, стихотворение, какие-то вещи, особенно глядя и сегодня, выглядят ужасно. Но если предположить, что вот Иосиф все-таки как-то в каком-то смысле это делал не на полном серьезе, не со звериной вот этой серьезностью, я допускаю, что тогда это и для него, и для людей вокруг звучало иначе. Хотя я знаю, что вот сейчас уже я прочла и узнала, что друзья вокруг ему отсоветовали это делать. Но его заносило. Ребята, он человек был вообще-то. Помимо того, что он потрясающий поэт, он был человек. И заносил, и да, у него были какие-то идеи вполне себе завиральные, какие-то были предрассудки, какие-то вещи произносились тогда, которые сейчас уже не звучат чудовищно.
Неполиткорректно, мы бы сказали,
не да, политкорректно. Сегодня? Тогда мы все себе позволяли, да, да, да. Я не говорю про то, что я писала что-то, нечто близкое. Я вообще не писала таких стихов. Вообще стихов не писала, только в шутку. Но, в общем, я бы вот не стала вот так на этом зависать. Я понимаю, почему это произошло. Конечно, из-за войны, из-за всего мы стали другими глазами вообще смотреть на все. Но это немного в каком-то смысле даже и нечестно, скажем так. И ответить он не может.
И ответить он не может, да. Но просто они его же поднимают. Я, может быть, сейчас зачту три строчки. Только когда придет и вам пора буга, и будете вы хрипеть, царапая край матраса, строки из Александра, а не брехню Тараса, да, Александра Пушкина. Получается, что, возможно, если он провокатор и вот такой хулиган, может быть, он вообще говорил о другом. Понятно, что после 91 года был этот самый референдум за независимость Украины. Возможно, у него не такая, не какая-то не имперская тоска, которую нам сейчас хотят, да, показать на федеральных каналах, а может быть, там тосковал он почему-то другому. И вот эта критика и злость такая, и обида, скорее всего, может быть, даже у него звучала, а не злость, а печаль такая из-за культурного разрыва, может быть, и так.
Ну, в общем, ну, конечно. Вообще, вот очень, очень трудно все-таки мерить прошлое какими-то нашими сегодняшними, сиюминутными, что ли, эмоциями, взглядами. Там. Да легко, Господи, да ты и Пушкина затоптать, да и Достоевского, да и Чехова, и вообще там и Гоголя, и вообще кого угодно ведь можно, да? Ну, давайте, может быть, сохраним какую-то трезвость рассудка. Я не могу присоединяться к этой компании травли умершего поэта за то, что он в свое время написал одно стихотворение, которое сейчас звучит плохо, неправильно с нашей сегодняшней точки зрения. Я имею в виду с нашей в большом смысле этого слова, не с моей там. Вот так вот, мне кажется.
Маш, но еще Бродский нам сегодня же интересен в другом контексте. Бог с ним, с этим стихотворением. Он действительно не хотел, чтобы его печатали. Прочел его где-то два раза, а это просто в Ютьюбе вылезает. Но нам он интересен как человек, эмигрировавший, который поменял свою жизнь, как-то должен был ее построить и прогремел там. Вот если сравнивать существование человека в эмиграции тогда и существование в эмиграции сейчас, я имею в виду тогда, ну, скажем так, 70-е годы, да, и сегодня, после 24 февраля, есть ли какие-то общие моменты для всех понятные?
Ну, очень, очень сложно вообще все сравнивать. Тогда это были единицы. Вот, скажем, Осип был, ну, уникальным в каком-то смысле. Ну, в этом смысле человеком. Он был известен, стал известен, стал Нобелевским лауреатом. Хотя страшно, и он страшно, страшно тосковал. Как и сейчас очень многие, кто уехал. Как и многим сейчас, для него иммиграция была, как и для многих, была в общем неожиданностью, потому что это не был его выбор в каком-то смысле. Он ведь хотел, он хотел уехать, я знаю, он хотел уехать, были идеи там жениться, были всякие у него попытки это сделать, но он хотел уехать как свободный человек, сам выбрать способ отъезда, сам выбрать время отъезда. А получилось так, что его вытолкнули и, в общем, поставили перед каким-то таким, ну, не поставили ни под каким выбором, не поставили ни перед каким выбором, так сказать. Сделали из него выбор. Я, скажем, сравниваясь с собой, все-таки это был мой выбор, меня никто не выпихнул, я все-таки уехала. Для многих сегодняшних иммигрантов это было тоже в каком-то смысле, ну, неожиданным, что ли, событием. Они не готовились к этому. Так произошло все стремительно. Для многих это было 24 февраля. В этот ужас, с которым просто невозможно было справиться там, сидя там. Для кого-то это случилось 21 сентября. И нежелание там и воевать, и быть убитыми, да, и имеют право на это тоже. Тоже уехали. Кто-то вернулся после этого, потому что была такая паника первая. Ну, в общем, как-то всех это застало врасплох, в общем-то, большинство людей. Вот. Так что в этом есть какое-то сходство, что ли. Но вообще я заметила, что мы очень любим сравнивать. Это наша, наверное, такая человеческая потребность. Когда мы оказываемся в какой-то непонятной ситуации, нам хочется ухватиться за что-то знакомое. Вот там я часто вижу, как слышу, как люди, которые приезжают, скажем, в Лондон или даже ко мне вот сюда, в деревню, там смотрят, говорят, ой, это похоже на то, а это похоже на это. Нам очень хочется уцепиться за что-то. И вот сейчас, мне кажется, мы попали в какой-то такой шторм, неожиданно, то есть всех затянуло в эту воронку. Нам ужасно трудно взглянуть на эту ситуацию, вот, но на совершенно новую ситуацию, незнакомую. И мы пытаемся приподняться, вот, чуть-чуть поднять голову из этого самого, из этих волн, что ли, и ухватиться за что-то, за какие-то сравнения там, банальность зла, это бесконечные цитаты сейчас, сравнение с нацистской Германией, с войной, со всеми эмиграциями. Ищем сходство, чтобы не утонуть, что ли, в чем-то совсем нам непонятном. А мне кажется, сейчас что-то происходит, ну, необычное, то есть совсем чудовищно непонятное, действительно. Такие, ну, аналогов этого, в общем-то, и нет, а мы этого еще не можем даже осознать как следует. И поэтому страшно, и поэтому хочется вот чего-то такое вспомнить, что ли, чтобы нас это вытащило, что а ведь было спасение, а ведь были такие истории, и все спаслись.
Благодаря. Конечно, надежда, да, мы ищем надежду в этих историях.
Конечно, надежда, да, естественно, я и говорю, это очень человеческое такое желание цепиться, как спасательный круг.
У тебя есть такое эссе, по-моему, это «Институт Кеннона», возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, я это там читала про «Великий подвал», и там очень важная фраза у тебя звучит, ты говоришь, что русскую культуру невозможно отменить, особенно в США, но мы же сидим вот в этом нашем фейсбуке и видим так много разных историй, когда, я опять сравниваю, но и просто хочу опять же зацепиться, да, когда наших коллег или наших друзей, товарищей, ну, отменяют именно вот так легко, что на пользу, получается, путинскому режиму там, отменяют на Западе, да, вы там не имеете права, или нам ваши стенания вообще неинтересны. Как ты...
Ну да, я знаю. Но это как отменяют на Западе? Где-то отменяют, где-то не отменяют. Очень много всего не отменяют. Я где-то тоже и писала, и говорила, что, например, для Англии Чехов – это английский драматург фактически, потому что его ставят все время, постоянно. И смешно было бы отменить какие-то постановки, там, «Чайки» или что-то. Да и во всем мире. Так что, ну, это, мне кажется, это наносное, это тоже вот какое-то такое веяние, течение. Вот вместо того, чтобы не бороться, потому что трудно сейчас вообще что-то представить себе, как можно победить вот то зло, кроме как вот силами украинских вооруженных сил, действительно. Поэтому ищут какие-то мишени, которые близко лежат, которые легко достать. И вот свое это тоже злость, злобу, отчаяние на них вымещают, что ли. Вот. Но это неправильно. Мне кажется, это, в общем, какой-то сбитый прицел, в общем-то. Ну, как можно отменить культуру? Ее невозможно, ее не отменишь. Ну, какие-то, да, постановки, что-то такое, какие-то встречи. Ну, так, по-моему, особенно вот фейсбучные дела, какое-то такое копошение в нашем каком-то пузыре виртуальной жизни, что ли. Когда вокруг реальность такая чудовищная. Мы прячемся тоже вот в эти наши какие-то потешные бои. Виды, склоки и прочее. Но это я понимаю, что это все приходит все равно из реальной ситуации, из того, что происходит за пределами Фейсбука. Но когда подумаешь о том, насколько все это мелко по сравнению с ужасами, которые происходят в Украине, кроме того, с тем, как вот эти полтора года поломали ведь, ну, во-первых, уничтожили столько жизней в Украине, столько поломали судеб и в Украине, и в России же тоже, как, в общем-то, уничтожили будущее России какое-то, вот, которое вот как каким-то образом можно было, наверное, представить себе когда-то. А сейчас этого, ну, я не представляю, честно говоря. Совершенно я не знаю, как Россия выберется вот из этой воронки.
Это действительно страшно. Меня, ну, конечно, всегда шокируют новости про потери в Украине. Не дай бог еще, когда ты видишь реальные истории, это тебя пробивает еще глубже. Не дай бог это дети, то это вообще, это, ну, с этим невозможно смириться. А еще меня шокировала история про человека, который сидел в тюрьме, и его посадили, по-моему, за наркотики, и его дочка попала к матери, с которой у него были поразительно плохие отношения, их практически не было, ее растил папа, и он идет в ЧВК «Вагнер», чтобы ему побыстрее освободиться и реабилитироваться и вернуться к этой девочке. И на войне его убивают. И эта девочка покончила с собой. Вот это, Маша, это просто история, которая меня потрясла до глубины души, наверное, сильнее, чем вообще последние события. И вот тут я понимаю, какой катастрофы, какая трагедия на поколение вперед, и страдают уже не тот человек, который пошел, взял в руки оружие, да, а здесь дети, которые вообще никакого отношения. Ну, понятно, что она мне сейчас скажет там, в Украине, что имели отношения. Конечно, нет. Я просто пытаюсь показать, что какая-то проекция уже очень глубокая и очень страшная.
Да, конечно, мы просто, и это все совсем просто какие-то маленькие подробности, которые до нас доходят. А ведь мы так много трагедий, о которых мы не знаем, и, наверное, они будут, как-то узнаваться в течение лет, поколений, может быть. Чудовищно, чудовищно. Опять же, невозможно даже воображением охватить вообще, насколько ужасно то, что произошло. Многопланово ужасно во всех отношениях. Да.
Мы говорим с тобой вот про эти фейсбучные склоки, которые тоже, конечно, кроме грусти, мало чего доставляют, и особенно когда, ну, некогда коллеги и друзья по этому поводу ссорятся, там, стоит ли зарабатывать, стоит ли выступать. С другой стороны, я вот просто не представляю, а какими могут быть, я не знаю, методы борьбы или способы прожить. Вот, я не знаю, в те годы диссидентам нужно было пересылать там деньги, нужно было как-то их поддерживать. Вот человек, его выдавили из страны, а он непонятно где живет, зарабатывал всегда, если там писал какие-то, я не знаю, сатирические, будем говорить, там,
Я
рассказы,
поняла, о
повести и
чем
так
ты.
далее. И вот как тогда жить, то есть на
Да
своей позиции?
нет, я абсолютно согласна с тем, что человек, который имеет профессию и может каким-то образом этой профессии зарабатывать, находясь в эмиграции, конечно, должен работать по профессии, если он может, если она востребована. А тот случай, о котором ты говоришь, это Виктор Шендерович, ну, конечно же, это же он же не делает ничего против того, что он раньше делал. Он сатирик, он даже, я бы сказала, stand-up artist. Он замечательно это делает. Это удивительно. Ну, в общем, он очень многое перенял у Жванецкого. Замечательные, талантливые, прекрасные люди готовы за это платить, готовы это слушать. И что в этом плохого? Я не понимаю. Я не понимаю ни на чем. То есть он продолжает делать свое дело. Это удивительно. Даже вот в этих трудных условиях, да, летать из страны в страну, встреча на встречу, это очень тяжело. Я же могу себе представить, как
Да,
это.
но тем более ему не 18 лет, когда ты
Ему не
там,
18 лет.
да.
Но это его профессия, он
Да,
делает это
абсолютно.
замечательно. Так что я просто вообще не могу понять претензий, что ли. Что значит, он же от своих выступлений он жертвует деньги, куда считает нужным, как и я тоже ни он не должен отчитываться, хотя он иногда даже отчитывается, ни я должна не должна отчитываться, кому я доначу, да? Мы это делаем просто по велению души, вот и все. А все остальное это от лукавого. Ну, конечно, человек работает. Слава Богу, есть ли такие профессии, которые востребованы и в эмиграции. А почему они востребованы? Потому что такое количество русскоязычных, так сказать, зрителей у того же Шендеровича оказалось в эмиграции. В каждом городе, в каждой стране, в каждом городе. Вот поедет он там в Латинскую Америку, и там у него найдутся зрители. Все прекрасно, по-моему, все очень честно и достойно.
Маш, а как ты думаешь, можно было бы сравнить, например, BBC того времени, которое глушили, и но все равно люди тебя слушали, да, и пытались прорваться, находить ходы, чтобы услышать тебя, с теми YouTube-каналами, которые делают журналисты, уехавшие после начала войны. Можно это как-то сравнивать или
Трудно немножко сравнить. Мы влились, когда мы работали на BBC, мы все-таки влились уже в какую-то западную, что ли, систему. Вот это радио BBC, радио, оно же было создано не нами совсем.
Ну
Мы
да.
только стали как-то работать там по тем лекалам, на самом деле, которые там существовали с 20-х годов. Ну, там русская служба во время войны, по-моему, начала работать. Поэтому мы ничего не изобретали. У нас был код работника BBC, кодекс работника BBC и прочее, прочее, прочее. Так что это было в каком-то смысле проще. И то потом уже, когда началась там, я не знаю, а Россия приоткрыла Советский Союз, стало свободнее, и мы стали свободнее, и нам стали как-то даже доверять там английское начальство. А там действительно такие немножко колониальные были порядки, потому что носители языка, то есть работников языковых служб, в общем-то, к управлению не очень-то допускали. А потом вдруг мне доверили там редакторский пост, ведение я вела, я уже свои какие-то программы делала. Это тоже было, но это тоже вот началось уже к концу, ну, к концу, вот к перестройке, к тому, к 85-му, 87-му году примерно. С того года началась какая-то более самостоятельная жизнь и в русской службе. А так, ведь у нас была какая система? Я не знаю, если это интересно.
Конечно.
Новостей на третьем этаже, как сейчас помню, который делал выпуски бюллетеней новостей для всех европейских, так сказать, служб. А мы все европейские службы, русские в том числе, перевозили эти выпуски новостей. Они были абсолютно едины для всех. Они спускались вот так вот нам.
То есть ничего сам ты не пишешь, тебе редактор говорит, вот наша повестка, вот
Редактор
наша
говорит, а это общая редакция была новостей. Просто потому, чтобы не было разночтений, так сказать, разногласий. А мы переводили на свои языки. Вот. Были корреспонденты BBC, все британцы, которые были в разных странах. И они присылали свои репортажи, dispatches. Нам их распечатывали. И мы их переводили на свои языки. Ну, тут уже редактор решал, что отбирать для программы, что нам интересно, что неинтересно. Вот так вот. Потом уже вдруг мы стали все это делать сами. Так что это другая совершенно история была. Мы учились тому, как надо работать вот в тех рамках, которые нам давали, в уже проверенных, традиционных и прочее. А потом уже стали как-то на этой почве, так сказать, самостоятельно что-то такое делать, тоже абсолютно, вот, ну, в общем-то, придерживаясь тех же самых принципов BBC-шных. И мне это нравилось, и мне до сих пор нравится. Мне это, кстати, помогало, и когда я работала и жила в России, я все равно не могла совсем забыть этого, да. Я все равно пыталась до сих пор сохранять какую-то как бы неангажированность, что ли. И скорее наблюдать за тем, что происходит, а не вовлекаться. Но это нелегко было, конечно, в России. Ты все время чувствуешь, что тебе надо занять чью-то сторону. Но это помогало мне видеть, в общем-то, ошибки, скажем, ельцинского периода, 93-й год, а уже 96-й год, когда там все бросились. Мои коллеги, молодые как-то журналисты, с которыми мы там дружили, казалось, что все понимают, и вдруг все начали как-то так, ну, как-то топить в старом смысле этого слова коммунистов и топить в новом смысле этого слова за Ельцина. Хотя было понятно, что Ельцин, в общем-то, полутруп. И это уже не он, а уже там целое его комарили, что называется. Вот. Я это видел, и мне было довольно страшно и жутко. И я спорила с ними. Но
Прямо
тогда...
с журналистами? Даже с
Конечно, конечно.
коллегами-журналистами?
Да, конечно, конечно, да. Ну вот. Но так тогда, потому что вдруг они все бросились на баррикады. А я как-то не привыкла вот это, к этой вот такому, к такому стилю журналистики. Может быть, потому что для меня к тому времени все-таки Россия не была нашей страной, что ли, как сейчас, впрочем. А для них они, да, мне говорили, да, но ты понимаешь, там он же нас всех, он, Зюганов, закроет, там то сё. Ну, в общем, за что боролись, на то и напоролись. А мне казалось, что вот я не могу так. То есть оказалось, я просто не могла так.
А какой ты им совет давал именно в тот момент, когда они говорили, значит, он закроет, пусть лучше будет Ельцин, но мы хоть знаем, куда мы идем, мы будем без коммунистов. Ты что им на это отвечала?
Ой, сейчас уже трудно сказать, потому что хочется задним числом сказать.
Ну,
Ну,
примерно так, по ощущениям.
Примерно так, что вы же делаете, или он делает то же самое, что коммунисты всю жизнь делали. Они манипулировали, они не давали пройти нормальным выбором. Потому что если так будет, то это какой-то заколдованный круг. Кто тогда остановится? Потому что было тогда видно уже, что Ельцин, и все вокруг считали, что, ну как, малые дети, они ничего не соображают, эти, электорат. И нужно как-то им помочь, потому что они, в общем, сами не могут ничего решить. Вот, с тех пор так и все и пошло, ведь заметили, да? Так, до сих пор электорат никак ничего не может сам решить, и за них надо все это решить, да. Вот, ну такой патернализм, но тогда журналисты бросились вот очертя голову всю эту историю.
То есть на тебя вот эта прошивка BBC-шная и западная, и, ну, не знаю, человека, который познал демократию и в ней пожил, тебя возмутило, что это снова нечестные выборы,
Да, конечно,
получается.
нет, это абсолютно было очевидно. Очевидно было.
Я еще вернусь про одно место твоей работы, про Ардис, естественно, для меня это вообще тоже такое мифическое место, я только про него читала, и даже, ну, естественно, у меня есть несколько даже книг, напечатанные там, и ты говорила, что это такое удивительное и историческое место, Ардис. А есть ли сейчас такие места, остались ли они, или это все... Вот для людей, таких как я, безвозвратно потеряно, утеряно, и только благодаря тебе, кто-то нам может об этом рассказать, мы к этому как-то прикасаемся.
Ну, даже не знаю, какие сейчас могут быть места такие намоленные, что ли.
Да. Где артисты, и диссиденты, и мысли твои льются плавно и спокойно.
Все в рассеянии, все оказалось... в рассеянии. Увы. Ну, во-первых, Ардис был уникальным просто, потому что ничего другого подобного не было вообще. Потом в Россию хлынул поток книг изданных Ардисом. Вообще там издаты. Вообще это все как-то так распылилось по стране и стало общедоступным. А тогда, конечно, вот эти вот крупицы каких-то удивительных книг доходили. Ну, крупицы вот этой культуры доходили до Советской России еще. Потом полный разгул свободы. Читай, что хочешь, покупай, что хочешь, заставай, что хочешь. И вот такого уже не было. Были какие-то места, встреч замечательные там в Москве, клубы и прочее, прочее. Там было мило, да. Мы собирались, мы все были тоже свои. Вот, было приятно и замечательно, а сейчас все, по-моему, просто распылилось опять. ушел в рассеяние. Что-то соберется где-то. Я вижу же, что происходит уже обживание, что ли, иммиграции. Там какие-то издательства открываются, да, какие-то, наверное, да, новые кафе. Вот там те же самые Борисовы, которые были первыми открывшим массу клубов московских, модных таких, тусовочных, интеллигентских. А сейчас уже в Грузии что-то начинают делать. Но это все будет много-много разного и всякого. Что хорошо, что нормально, что естественно. Ну, потому что мир богатый, и он открылся для нас, для всех. То есть, ну, для меня он чуть раньше открылся, но он все равно открылся для всех уже с 90-х годов, с конца 80-х годов. И не закрывался, не прихлопывался до последнего времени. Вот в Москве, скажем так. А уже этот народ, так сказать, из Москвы выполз и какой-то тоже для себя открыл какие-то разные площадки, и там и сям, и театры, и артисты, и прочее. Но все думают, по-моему, тоже какими-то старыми, что ли, стереотипами, что надо объединяться, надо собираться, надо какие-то такие центры силы создавать. Это уже не будет, мне кажется, это уже не будет. Это поезд ушел. Насчет того, чтобы объединяться в эмиграции, оппозиции, ну, не знаю, мне кажется, это такое прекраснодушие, что это возможно. Мне кажется, это невозможно.
Но некоторые из российской оппозиции представители тоже сами говорят, а как бы вы хотели, чтобы мы объединились? Это будет похоже на какого-то там трехглавого дракона, поэтому мне тоже очень тяжело. Ну, есть вопросы, да, по которым они совпадают, есть...
Ну да. Ну да, нет, это понятно, попытки понятны, просто я не верю в какой-то счастливый итог этого всего дела. Ну, может быть, будет много центров, несколько центров.
Раз мы про книги поговорили, я сейчас должна сделать небольшую рекламную паузу, прям меньше минуты, но должна вам сказать, слушатели и зрители «Живого гвоздя», вы можете оформить предзаказ на первый том комикса из серии «Спасти». Специально для всех поклонников наших исторических комиксов мы напечатали дополнительный тираж «Спасти цесаревича Алексея». С 19 мая по 5 июня вы сможете оформить предзаказ на комикс за 1500 рублей, а затем цена повысится до 1750 рублей. Переходите на shop.diletant.media и оформляйте заказ. И обязательно лайкайте это видео, нажимайте на колокольчик и присылайте его своим друзьям, так это видео увидит больше людей. Маша, еще такой вопрос. Ты, я не знаю, может быть, неправильный термин, но мне кажется, ты была человеком, которого все равно как-то причисляли к золотой молодежи. Вот, например, Олег Радзинский мне тоже говорил, мы там золотая молодежь, мы занимались все равно, мы печатали там запрещенные книги. Ты внучка советского наркома иностранных дел Максима Литвинова. Я сейчас вспоминаю историю, когда родственнику Лаврова, который против войны, запретили играть свадьбы в Грузии. Вот могла бы ты рассказать вот среди этой золотой молодежи, надеюсь, что тебя не обидит этот термин, как относились, например, к событиям ну, Пражской весны 68-го года? Я понимаю, что она неоднородная была, но, по крайней мере, вот люди, с которыми ты общался.
Так, дисклеймер. Я
Так.
никогда не была золотой молодежью. Никогда. Меня уберегли родители и бабушка, моя английская бабушка, которая просто нас увезла в деревню. Ну, тогда это была деревня, сейчас это, в общем, Подмосковье, но неважно. Я ходила в школу, в сельскую школу там. Хотя мы жили в доме правительства, как бы, то есть я родилась там. Но меня не отдали в школу, в которую ходили дети из дома правительства, на Болотной набережной, кстати говоря. Вот. Просто принципиально. И всячески оберегали. Действительно. Мы не знали, кто наш дедушка. Просто не знали очень долго. И когда я как-то кто-то сказал там мне, где-то во дворе, а у тебя там дедушка министр, я пришла к бабушке к своей и говорю, а это правда? Он говорит, нет, 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 они все врут. Вот, так что нет. А Пражская весна была уже, так сказать, я была еще, да, в каком-то смысле молодежью, но не золотой, а уже даже вполне себе диссидентской. Вот это да, это я подтверждаю. И страшно это, вот меня и моих друзей, как-то это всколыхнула эта история, потому что показалось, что это возможно, что это и у нас может случиться. Ну, а мой двоюродный брат, тоже внук наркома, Павел Литвинов, он так,
Павел.
да, вышел на Красную площадь 25 августа, протестуя вместе со своими семью товарищами. Так что мама моя страшно переживала просто до слез, вот как сейчас многие с этой войной против Украины, у нее было абсолютно вот такое же отношение к вторжению. У меня не так, по-моему, сильно, потому что какая еще была какая-то надежда, вот, в принципе. Хотя это было чудовищно, когда мы узнали 21 августа про то, что танки вошли в Прагу. У меня до сих пор слезы. Ты знаешь, вот я вспоминаю этот день, и я до сих пор почти плачу. Это так было ужасно. Но это мы были очень в таком... То есть сейчас таких людей гораздо больше. Что я хочу сказать? Мы были, в общем-то, в одиночестве. Мама в слезах зашла в лифт в нашем доме, и соседка с верхнего этажа, дом был дом композитора, жена одного такого композитора-песенника, сказала: «Татьяна Максимовна, что с вами?» Она говорит: «Как, вы что, не слышали? Наши танки в Праге». И она говорит: «Так вы об этом с таким удивлением невероятным, что можно вот
Об
так
этом плакать, да, или об этом
да, понимать».
переживать.
А у нас это было так, у нас было это так, это точно совершенно. Вот, так что это было на самом деле страшный шок. В общем, страшный шок. В начале надежда, весна, мы прямо представляли себе, что это и у нас тоже может быть. А потом вот это, когда надежда рухнула вот так вот под танками. Жуть, жуть.
У меня такой шок был, когда, ну, когда, понятное дело, ты об этом читаешь, ты не так близко воспринимаешь, и ты, конечно, это видела все, но я об этом только читала, и вдруг много лет назад с Натальей Горбаневской мы начали в Париже встретились и об этом говорили, и вот тут я почувствовала прям кожей, как это, что это было. Еще тогда, по-моему, пражские газеты написали такое, они сказали, по крайней мере, у нас теперь есть семь причин, по которым мы не должны ненавидеть русских, да, вот эти семеро смелых. Сейчас, как ты правильно заметила, людей гораздо больше, они совершили вот эти поступки. Ну, я сейчас, например, там про своего друга Володю Карамурзу, да, которому дали 25 лет, и других, и множество, там, десятки людей. Но, тем не менее, ну, в Украине там все равно, ну, говорят, что там нет хороших русских и так далее. Ну, это, конечно, все обидно, но, опять же, это никакая не претензия, я просто для себя отмечаю из-за того, что я сравниваю постоянно. Не претензия, но я думаю, блин, ну как же так? Семь человек, и для них это семь причин для того, чтобы не ненавидеть русских. А здесь уже сотни человек, и все равно.
Да. Ну вот феномен такой. Даже не могу. В принципе, не могу это объяснить. Да, ведь очень многие вот наши друзья, и Яшин, и Карамурза, и Розьм, да нет, Господи, они действительно совершенно мужественные, да и Беркович, да нет, всех не перечислить
Всех
сейчас.
не
Вот больше
перечислишь.
и больше, и уже. Но это вот этого не понять тем, кто сейчас под бомбами, снарядами. Просто
Согласна, согласна.
да.
Маш, а ты как относишься к появлению таких новых диссидентов? Мы сейчас про старых и про настоящих, а новых я имею в виду тот самый Константин Долгов, который уже пожаловался и сказал, меня уволили
Ой, ну это смешно,
да, за
да.
интервью и Пригожин. Это просто, как ты на это реагируешь? Это
Это
вообще...
нет, но ну это смешно. Гость, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.
Да.
Но понимаешь, в чем дело? Конечно, он не, по сва... не сам по себе появился там у Пригожина с этим интервью. Конечно же. Значит, мне кажется, я вообще не очень-то люблю конспирологию, но мне кажется, что все-таки, конечно, какие-то там идет какая-то борьба подковерная и в военных ведомствах, и в кремлевских, между кремлевскими башнями что-то происходит. Потому что, ну, я не могу поверить в то, что Пригожин действует совершенно самостоятельно на свой страх и риск, рискуя быть, ну, просто убитым. Ведь Рохлин однажды попробовал, это еще в те лихие 90-е, да, и его убили. Так что у меня такое ощущение, что что-то там происходит, и этот Долгих, да, или Долгов, не просто там появился, хотя он говорит, что он не от своего канала, вполне возможно. И он не журналист, он какой-то типа политтехнолог. Так что политтехнолог, это тоже интересно, да, политтехнолог вот занимается продвижением, а это было мощное продвижение Пригожина с этим интервью. Что-то там такое происходит, нам непонятное, неизвестное. Тут вспоминаются, опять же, золотые слова Черчилля про борьбу бульдогов под ковром. Мы не знаем, что там происходит, но какие-то движения, какие-то такие вибрации до нас доходят, мне кажется. Вот в виде вот этих самых спецкоров, военкоров, Пригожина, ВЧК, ОЧК, ЧВК.
ЧВК, да.
Да, ЧВК, да, вот это все. Вот. Надеюсь, что мы доживем до момента, когда это все станет понятно, ясно, и все выйдет наружу, и как-то рассосется в... Как бы это сказать? Ну, как, я не знаю, честно говоря.
Маша, ты уезжала несколько раз. Чтобы несколько раз уехать, нужно было вернуться. Почему ты возвращалась? И это первый вопрос. И второй, есть ли надежда у тебя, что ты снова вернешься, и что должно произойти? Ну, пусть ненадолго, Маш, ну, как бы не навсегда, но вот на, чтобы ты могла вернуться.
Не, ну, первый раз я вернулась, то есть первый раз после 13 лет просто в гости посмотреть, потому что вдруг что-то приоткрылось, стало интересно. А потом уже в 90-е, ну, в начале 90-х, в конце 80-х судьба журналиста забросила меня туда. Вот, мы делали фильм, снимали для BBC «Вторая русская революция». И я застряла вот на 20 с лишним лет там, да. Потому что было интересно, потому что вдруг концепция изменилась, скажем так. Ну, с моей точки зрения, мне стало интереснее рассказывать оттуда, скажем, и англичанам о том, что происходит, потому что я много работала с телевидением BBC, там, на всяких документальных проектах и прочее. И вообще там быть как журналисту было уже интереснее, чем быть в Лондоне. Ну и там много личных еще каких-то мотиваций было. Но, в общем-то, было дико интересно. Такая была моя вторая жизнь на родине, в России. Третья жизнь, третий отрезок жизни вообще. Потому что первый там был в России, в Союзе, потом в Англии. Очень интересная жизнь была у меня. А потом вот в России вот это самое. Потом понятно было, что уже все закончилось. Захлопнулось и схлопнулось. Это интерес уже перестал у меня. Интерес уже стал совершенно каким-то... Потерял свою остроту, скажем так, и стало просто противно. После 14-го, в общем, хотя даже с начала 2000-х, когда уже все стало схлопываться, но еще оставалась какая-то дурацкая надежда, наверное, да. Вот, а потом уже понятно было, что все, куда это все пошло, поехало. И тут я и уехала в 15-м году. Представить себе, что нет, я, конечно, туда не вернусь, это понятно. А не знаю, куда это вернуться-то. Я не вижу той страны, куда я бы хотела вернуться. Я вижу людей, друзей, которые у меня еще там, и даже и родственников. У меня двоюродная сестра там с ее семьей, любимые, которых тоже я не знаю, когда я увижу. Но как-то страны уже и нету моей совсем. Ее уже в каком-то смысле у меня не было. Я То есть Москвы не было. Москву у меня отобрали всякие пошляки типа Лужкова и Собянина, которые ее стали как похорошели. Похорошела она ужасно под ними. Вот, не по, вот, ну, как-то не для меня вот эта похорошелась была совсем. И она стала чужой. А потом и Россия стала, а теперь и Россия стала чужой. Она какая-то озверела, ощетинилась. Наверное, она всегда была, что-то это было там, просто, ну, не хотелось видеть, что ли. И как-то такая зашоренность такая, ну, было уютно вот в своем кругу, в своем пузыре, да. Были друзья рядом, какая-то, ну, интересная работа до определенного момента была. Вот люди, семья. Да, нет, не могу себе представить. Даже из любопытства, вот даже я не хочу совсем сейчас, просто совсем. Я слышу про какие-то постановки интересные, театральные, что-то происходит там интересное. И старые там мои друзья, поэты, читают свои стихи. Многие не уехали, ведь собираются в клубах, в кафе. То есть там что-то происходит, какая-то такая. Но это все для меня это фантомная боль уже. Мне кажется, а было бы здорово там оказаться, а было бы здорово это посмотреть. И нет, потом я понимаю, нет. Отбила. Что-то произошло. Нет, не хочу.
Ну, может быть, напоследок еще поговорим немножко про Великобританию и про Лондон. Вот мы говорили про места, в которых можно найти единомышленников, людей, которые близки. В Лондоне есть такие места, куда ты придешь и точно встретишь кого-то? Я не знаю, там какое-то кафе или какой-то клуб, где выступают люди. Вот если тебе хочется встретиться с кем-то, куда нужно пойти в Лондоне? Я имею в виду из людей, говорящих по-русски. Вот, есть ли такие
Нет,
места?
ну, такого нету места. Пушкинский дом,
Да,
да,
Пушкин
конечно,
хаус.
есть, да. Ну, там какие-то мероприятия, вот скажем так, и там люди собираются на них. Но не то, чтобы там вот уютное кафе, где ты зашел и все. Нет, ну вот этот ресторан «Зима» в Лондоне. Ну нет, я вообще человек уже не ресторанный, а таких кафе, как вот, скажем, «Аги»,
Да.
нету. Есть какие-то мои пабы, которые мне просто нравятся. Вот. Ну и то, когда я жила, я же сейчас не живу в Лондоне, я только приезжаю наездами, поэтому я не могу сказать, может быть, какие-то есть места, куда бы я хотела просто пойти посидеть, не для общения с русскими, потому что таких, ну я таких не знаю, таких мест. Я общаюсь со своими друзьями просто, в гости к ним приезжаю.
И они
И
к
друзья
тебе.
ко мне сюда приезжают.
Да.
А здесь такие места. А здесь мне больше нравится вот место поехать на море. Там есть у меня любимый паб на море, куда я, наоборот, своих друзей вожу. Вот. Какие-то симпатичные пабы здесь есть. Но это все не то. Уже все это не восстановить. Вот такого общения, которое было, боюсь, что нет. Надо по-другому как-то жить. Хотя я допускаю там в Берлине, где много наших, так сказать, в Израиле, конечно, есть такие места, наверное. Я там не живу.
Маша, у меня такой вопрос. Вот, знаешь, у меня просто сейчас дети изучают там Первую мировую войну, Вторую мировую войну, и очень часто мы обсуждаем Британскую империю и то, что с ней произошло потом, и как эта страна жила. У тебя есть опыт, ты знаешь, как эта страна, как живет Великобритания. Вот как получилось, что у британцев, у них вот этот имперский дух, он совсем какой-то другой. Для них имперскость, опять же, это, ну, я его в кавычки беру, это про, скорее всего, это что-то связанное с, не знаю, там, с правом, с культурой, с языком английским, пусть, с таким бунтарским каким-то духом свободы и свободолюбия. А у нас империя – это что-то совершенно другое и страшное. Как так получилось, что у них имперскость – это другие понятия, другие
Ну,
пункты?
как сказать? Во-первых, это есть, конечно, это есть. Но это не так на поверхности и не так агрессивно, скажем так. Мне кажется, ну, расставались с империей мирно все-таки. С Индией расстались мирно. Что там говорить? Не было вот войны в Алжире, грубо говоря.
Да.
Вот.
Но при этом коронация, все там это отмечают, да, и все равно люди
Да,
как бы.
да. Ну, с одной стороны, да, конечно, осталось содружество наций, которое вот-вот рассыпется, потому что очень многие уже, ну, страны там Карибского бассейна требуют независимости, уже некоторые получили, Барбадос и прочее. Так что и это как-то сыпется, но никаких никто войну не будет объявлять. Отсюда нет комплекса неполноценности какого-то вот. Во-первых. А во-вторых, все-таки, мне кажется, российская агрессивность, она связана с паранойей, с такой, что кто-то все время хочет захватить наши земли, поэтому мы лучше захватим сами эти земли, чтобы не дать другим захватить земли. А Англия же другого типа колониальная страна, она остров. Ей, ну, угрожали с моря, наверное. Но, в принципе, она же захватывала территории для торговли, для вот этого всего, не опасаясь нападений со стороны вот этих самых туземцев, да? Они далеко-далеко были за семью морями. Так что там природа колониализма другая была, мне кажется. Вот. Хотя и с этим борются сейчас, естественно, и с работорговлей и прочее, потому что, конечно, и это было, но это все было. Мы сейчас смотрим, опять же, вот здесь борьба с прошлым идет. Опять мы смотрим из сегодняшнего дня на это прошлое и на работорговцев, которые многое сделали для и той же Африки или для тех же стран. Хотя да, они занимались работорговлей. Многое сделали и в Великобритании. Они на эти деньги, да, наверное, которые они получили в результате работорговли. Но вот так списывать со счетов все и сбрасывать опять же вот из корабля современности, ну, такое, это поветрие, борьба с вот с этим с этими остатками колониализма тоже, конечно, есть. Но мне кажется, это поветрие пройдет.
Спасибо большое, Маша. Маша Слоним, журналист, это живой гвоздь. Нажимайте лайк и отправляйте это видео своим друзьям. И увидимся в следующую субботу. Маша, большое спасибо.
А я вас смотрю. Спасибо вам.